Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас Ксения Собчак, кандидат против всех, как она назвалась с недавних пор, политик. Здравствуйте, Ксения Анатольевна.
Здравствуйте.
Нашу программу можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве и на других частотах в других городах вещания, но и смотреть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы».
Нет, нет,
ссылка
нет.
В описании. Я уже заметил и добавлю, да, это замечание. Трансляция всего происходящего в этой студии началась. Присоединяйтесь.
На YouTube-канале «Эхо Москвы». Москва, она будет выложена позже, а сейчас
да,
будет
сейчас
трансляция
она...
на канале Ксения Собчак.
Безусловно. Там, я так понимаю, есть чат за сообщениями, в котором мы тоже будем следить. Ксения, давайте не будем ломать заведенный здесь сценарий. Мы говорим здесь в этой программе о решениях, которые героям нашей программы приходилось принимать, и мотивах, которыми они руководствовались при принятии этих решений. Каким было самое непростое решение Ксении Собчак, в котором она, может быть, долго сомневалась, не была до конца уверена, может быть, пожалела. Давайте попробуем. Все говорят, что таких решений много было.
Таких решений, конечно же, в жизни, мне кажется, каждого человека много бывает, но честно могу сказать, не потому что сейчас идет кампания, а правда, самое, наверное, сложное решение в жизни – это решение принять участие в этой избирательной кампании, потому что ты понимаешь, что оно делит твою жизнь как бы на до и после, что это все равно некий такой водораздел, после которого ты запускаешь некую цепочку событий, которая может привести тебя в самые неожиданные и, честно говоря, неприятные ситуации. Поэтому это какая-то очень большая ответственность не только за себя, но и за свою семью, за сына, за мужа. И это тяжело, потому что одно дело, когда ты отвечаешь только за себя, а другое дело, когда у тебя семья, и ты понимаешь, что политика в России – дело рисковое, опасное. И, в общем, мы все понимаем, что может оно принести огромного количества беды в мою семью.
Сколько вы над этим рассуждали?
Я скажу так. Я вообще хотела участвовать в политической жизни и участвовала в ней очень давно, начиная с 2011 года. И как любой человек, который вот о чем-то мечтает заниматься вот тем делом, которое ему интересно, мечтает помогать, мечтает что-то менять, ты ищешь вот этот правильный момент и думаешь, сейчас еще не время, сейчас еще, знаете, как в воду в холодную прыгнуть с утеса. Ты думаешь, сейчас я подожду еще, сейчас не самая правильная ситуация. А потом в какой-то момент я поняла, что вот этой правильной ситуации можно вообще ждать всю жизнь. Можно всю жизнь вот так просидеть, комментируя чужую политическую активность, замечая чужие ошибки, понимая, как бы ты сделал не так, но так никогда и не сделать по-своему. Потому что правильной ситуации в России для начала политической карьеры не будет никогда. И как только это понимание пришло, я поняла, что, я буду прыгать в эту холодную воду как бы выборов 2018 года прямо сейчас.
Есть определенные конституционные ограничения, да, по срокам. Прежде вы просто не могли в этом принимать участие?
Давайте честно, ведь можно по-разному начать участвовать. Можно начать там с мэрских выборов, с думских, с таких, сяких. Вариантов было много, и, честно скажу, я в разные моменты жизни их обсуждала сама с собой. Но это такой действительно, безусловно, очень яркий старт, который сразу тебе дает такую возможность заявить свою позицию по всем вопросам, приковать к себе внимание на полгода и заложить основы дальнейшей такой очень важной и долгой политической работы.
Вы предполагали, какой будет реакция, скажем так, ваших политических оппонентов? Были готовы к каким-то, резким заявлениям после этого?
Да, скажем, и не только политических оппонентов, но и бывших политических союзников.
Конечно, я была готова. Один из моих любимых фильмов «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». По сути дела, я всегда себя чувствовала таким человеком по разным причинам, начиная со школьных времен. И, наверное, это такая судьба, которая она моя, и нужно ее уметь принимать. Я, конечно же, понимала, что в тот момент, когда я выйду с этим объявлением, меня начнут терзать с обеих сторон. И оппозиция, либеральные силы, обвиняя в том, что я, сотрудничаю с кровавым режимом. И, собственно, кровавый режим тоже с радостью будет выполнять свою пропагандистскую функцию. Поэтому, не знаю, может, вы пропустили это, но первый пост пост после моего заявления в Инстаграме. Это была карта Таро, где такая лань изображена, и на нее напрыгивают со всех сторон, значит, какие-то волки, хищники и так далее. Это то, как я себя чувствовала вот в эти первые часы после объявления, потому что мне кажется, что каждый человек, журналист, каждый человек, следящий за политической жизнью, что-то пакостное по этому поводу написал.
Кандидат в президенты Ксения Собчак, гость программы «Разбор полета». Здесь в студии Стас Крючков и Андрей Ежов. Как всегда, по понедельникам. Напомню нашим слушателям, что кроме чата в YouTube-трансляции на канале Ксении Собчак есть еще и другие способы и средства связи. СМС-номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на сайте «Эхо Москвы». Реплики, вопросы и комментарии. Все к вашим услугам. Ксения, вообще, что касается принятия решений. Вот решать быстро, не тратя время на анализ, или все же несколько раз все взвесить и обдумать. Какой сценарий принятия решений вам ближе? Я понимаю, что решения бывают разными, ситуации бывают разными, но все-таки вы скорее импульсивный человек или аналитик?
Но это зависит от тех решений, которые я принимаю. Понимаете, это очень важно.
Безусловно.
Разделить, потому что, мне кажется, вот настоящий лидер обладает и теми качествами. Он может и системно работать, и при этом проявлять лидерские качества на трибуне. Он может принимать спонтанные быстрые решения, как я принимаю их на дебатах, когда меня оскорбляют, когда я не даю себя в обиду и так далее. И может принимать решения, которые требуют консультации, обдумывания, когда это касается серьезных вещей, таких значимых, и за которых ты будешь нести долгосрочную ответственность. Я стараюсь совмещать и то, и то. Я хорошо реагирую спонтанно, у меня быстрая реакция, я умею дать отпор и дать ответ, но при этом серьезные решения, конечно же, я не просто обдумываю, я еще обязательно советуюсь. Вы знаете, я в этом смысле совершенно не диктаторского такого типа руководитель. Я поспрашиваю самых разных людей, выслушаю разные точки зрения и только потом приму решение.
Серьезный медийный бэкграунд, с которым вы вошли в эту кампанию, в чем помог политику Ксении Собчак? Вы сказали об участии в дебатах уже, о том, что вы достаточно активно, вернее, не активно, а стремительно реагируете на вызовы. Что еще?
Вы знаете, не помог, скорее помешал, но это, опять же, знаете, надо какие-то вещи принять. Вот кто-то там, не знаю, рождается с какой-то инвалидностью. Это надо принять, научиться все равно быть радостным и жить полноценной жизнью. Вот мне надо научиться принять, я, честно скажу, не до конца это умею, тот факт, что вот я, как в том анекдоте, какая разница между крысой и хомячком? Ну, в принципе, никакой, просто у крысы пиар плохой. Вот, вы знаете, к сожалению, так случилось по разным причинам, я свою вину не складываю в себя, что вот есть люди, я их знаю, не хочу обижать, они часто у вас тоже бывают здесь, они вроде всем хорошие, и все их очень любят, и они какие-то такие вот очень правильные люди, всеми уважаемые. Когда ты начинаешь по фактам разбирать, что эти люди реально сделали, чего они добились, какие решения в жизни провели, чем помогли людям, мы не найдем ничего практически. И даже обсуждая каких-то людей на должности в моем штабе, у нас был очень смешной разговор внутри нашей команды, когда мы, там, я предлагала некую женщину, и я говорю, ну вот она вот такая, хорошая. И вдруг кто-то спрашивает, а чем она хорошая? Такая тишина. Я говорю, ну как, она не запятнанная. Он говорит, вот, единственное, чем она хорошая, тем, что вот так человек жизнь прожил, уже доживет до седин, и вот единственное, чем его запомнит, что она вот хорошая, незапятнанная. И это большая проблема, потому что, конечно, я очень стараюсь, я очень много делаю каких-то вещей, которые, я надеюсь, смогут помочь большому количеству людей. Я даже в рамках этой кампании уже сделала много вещей, которыми я горжусь. Но вот этот пиар не хомячка, а какого-то неприятного другого существа, он все равно иногда больше. И я как бы испытываю двойное давление. Я должна перебарывать вот этот отрицательный имидж, который зачастую вообще никак со мной не связан. Он существует уже сам по себе. Вот есть некий образ, там, Ксения Собчак, скандалистка, роскошная жизнь, блондинка в шоколаде. Да это все было-то уже, господи, по 15 лет назад. А все равно это за мной идет, назад, и все равно это и моя вина тоже, что этот образ сформировался. Он ко мне уже не имеет никакого отношения, а все это вот старая кожица, она за мной волочится и мешает очень многим людям увидеть во мне другого человека. И вот такой синдром недолюбленной дочки. Я очень стараюсь, а любят все равно вот тихую, незаметную, такую, которая приходит, ничего, может, и не делает, в отличие от меня, но зато умеет молчать.
Давайте о людях, с которыми вы консультировались, прежде чем принять то самое решение. И наверняка у всех на уме вопрос о самой главной консультации, если можно так сказать, да, об общении с Владимиром Владимировичем. Что оно из себя представляло, как это было обставлено, и можно ли это назвать консультацией?
Да нет, конечно. Я много раз уже это рассказывала, но с удовольствием расскажу еще раз. Это было интервью. Интервью, которое мы долго пытались получить, и вот нам дали такую возможность как раз в тот момент, когда я решение уже приняла. И решение я это уже на тот момент обсудила с Алексеем Навальным, обсудила с каким-то узким кругом людей. И раз нам дали эту дату, я подумала, что просто будет правильно сказать уже о моем принятом решении человеку, ну, собственно, против которого я выступлю на выборах, учитывая, что все-таки когда-то в далеком питерском прошлом его с моим отцом много что связывало. Мне просто кажется, что это человеческая порядочность. Вот я привыкла людям не за глаза говорить то, что я о них думаю, а в глаза. Если есть возможность в глаза сказать, что, знаете, я буду против вас баллотироваться, это надо сказать в лицо, а не потом, чтобы человек узнал это из новостей.
Ну, это же можно было бы сказать и другим кандидатам, но тем не менее.
Ну, а я не вижу других кандидатов. Вы знаете, я считаю, что есть только один кандидат на этих выборах, это Владимир Путин. Кому там говорить? Любому другому, Грудинину, не знаю, Бабурину, Сурайкину, Жириновскому, Титову, это все то же самое, что говорите Путину. Поэтому, сказав Путину, я сказала всем ему кандидатам тоже. Я не считаю, что они независимые люди, поэтому, мне кажется, нет смысла это обсуждать.
Кандидат президента Ксения Собчак, гость программы «Разбор полета», не раз слышал спекуляции на тему того, что Владимир Путин вас едва ли не крестил. Давайте уже ясность несем. Какие все-таки у вас связывали отношения там, ну, до определенного момента, до условного 2000 года?
Да я много раз уже говорила на эту тему, и, слушайте, правда, вот она бывает очень в этом смысле банальной. Всем почему-то казалось, что когда я говорю там, не комментирую, не помню, что я вру или что-то там, значит, скрываю. На самом деле, ну вот я клянусь вам, что я говорю абсолютнейшую правду и не обманываю вас. Я говорю вот как есть. Для меня крещение в 12 лет не было никаким событием. Я правда не помню, что там происходило. Для меня это было вот как бы история про то, что мама попросила за лишние там 3 жвачки меня приехать в определенное время и постоять 3 часа в церкви. Это была ее очень большая такая мечта и просьба, чтобы меня покрестили. Она сама воцерковилась, это было так вот в тот момент, я не знаю, модно, не модно, но, в общем, я не была тогда религиозным человеком, для меня это не был какой-то важный обряд в тот момент жизни. Поэтому, ну, там в том числе был Владимир Путин. Но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом. Меня крестил священник. Потом, спустя какое-то время, я узнала, что священник редко бывает одновременно и крестным отцом тоже. Но этой темы как бы в моей жизни вообще никогда нету и не было. Я никогда это ни с кем не обсуждала, ни с каким Путиным. И вот у мамы спросила только потому, что всплыли эти фотографии из храма, и люди начали меня спрашивать. Поэтому вот сегодня то, что я знаю, что он не мой крестный, и честно, я правда ничего не помню из тех событий, кроме того, что я была в бархатном фиолетовом платье, которое мне купили по этому случаю, и вот этому я очень радовалась. Так. И тому, что было долго, что надо было долго стоять, и потом есть, значит, что-то давали перекусить там.
Маму упомянули уже, Ксения, а как она отнеслась к решению пойти в президенты? Обсуждали с ней перед этим?
Ну,
или вы,
знаете,
ее просто
я ее поставила перед фактом, но не постфактум, конечно, я сказала до, вот, но...
Она предостерегала, не знаю, как реагировала, отреагировала на эту историю?
Ну, она волнуется за меня, она и сейчас волнуется. Давайте тоже быть все-таки реалистами. Ведь сейчас это, скажем так, это верх по американской горке. Сейчас все события яркие, интересные и, ну, в общем, не очень опасные, потому что все-таки звание кандидата в президенты тебя охраняет. Это все-таки некий статус, юридический статус, с которым сложно бороться. А вот после 18 марта начнется другая жизнь. Жизнь тяжелая и рискованная. Я думаю, что очень многие люди, которых я сегодня упоминаю на федеральных каналах во время дебатов, захотят меня отомстить.
Какой вы видите эту жизнь для себя?
Ну, разное. Это, безусловно, продолжение политики, но я думаю, что это будет не очень просто. И для меня, и для моих близких.
Ксения, коль скоро у нас разбор полета, это программа о жизни человека. Давайте о детстве. Вот дочь мэра Петербурга. Да? Охрана, там, бабушки, дедушки, детсады. Вам это знакомо или это была какая-то нерядовая история детства?
Ну, знакомо, что детские сады, конечно. Да. Но, смотрите, папа же мой выиграл выборы, когда я уже была постарше. Поэтому
10
я...
лет, да?
Да, мне было 10 лет. Поэтому, конечно, я помню и бабушку. Я 3 года своей жизни, когда была совсем маленькой, мама моя уже начала работать. Я жила в Брянске, на улице Калининская, дом 22. И я жила с бабушкой. И там первые годы своей жизни прожила. Брянск для меня очень близкий, очень родной город. Вот, потом мама забрала меня с папой уже в Петербург, я стала ходить в детский садик, я помню вот это темное утро, ты вот сменку берешь с собой в пакете, куда-то на санках мама тебя везет в этот детский садик, еще темно, этот снег, это все вот холодно, ужасно, почему-то вот такие у меня воспоминания, как этот снег скрипит, значит, и ты едешь в детский садик. Потом школа. Школа тоже самая простая, во дворе, где я училась, ходила уже сама. А потом вот я перешла в английскую школу, и тоже еще папа был профессором. Очень гордилась тем, что за 3 месяца я смогла догнать целый год английского языка, потому что мама вовремя спохватилась, что я учусь в обычной школе, а есть вот школа, где есть английский язык. И чтобы вот я догнала, я каждый день училась сама, с мамой, по учебникам, никаких репетиторов тогда еще не было и в помине. Стала учиться вот в этой английской спецшколе. Ну, а, собственно, когда вот уже папа стал мэром, мы переехали в центр с гражданки. Мы жили на гражданке, ну, около проспекта Просвещения. И там уже я пошла тоже в специализированную английскую школу, но уже в центре города. 185-я школа английская. Училась там, уже ездила на машине с охраной, но надо сказать, что очень страдала от этого, потому что мне как раз хотелось быть на равных со всеми.
Это некая назойливость просто окружающих людей?
Ну, в этом нет. Ну как, ну вы же знаете, что дети ненавидят, когда очень часто ненавидят, когда родители даже провожают их в школу. Для них это проявление несамостоятельности. Вот эта классическая «мама, дальше я пойду в школу сам, не надо меня позорить». А тут не просто мама или папа, а тут просто охрана, какой-то дядька, который все время за тобой ходит, и тебе там в бутылочку не поиграть в подъезде, сигарету не покурить, значит, где-то на чердаке. И за тобой, как за маленькой, в 13 лет все время кто-то ходит. Это ужасно унизительно.
А в каком возрасте вы себя почувствовали по-настоящему самостоятельным человеком? Какое-то решение серьезное первое приняли, которое вам сейчас кажется серьезным? Может быть, скажете, каким оно было вот сейчас? Можете сформулировать эту историю?
Ну, наверное, такое самое в этом смысле ощущение серьезной такой самостоятельности – это ощущение, конечно, заработка денег. Я в какой-то момент поняла, что ты можешь только, зарабатывая сам, быть независимым человеком.
Это какой возраст?
Иначе ты от кого-то зависишь. Ну,
примерно, плюс-минус.
Примерно это 21 год. Я стала ходить по кастингам. И вот, собственно, нашла телевизионную работу, где мне стали платить зарплату. Не очень большую тогда. Я стала получать эту зарплату, вести мероприятия, ездить. И, в общем, у меня был такой серьезный выбор, потому что в этот момент я встречалась с очень состоятельным мужчиной, который совсем не понимал, почему вдруг в 11 часов вечера каждый божий день я еду куда-то на съемки. У нас были ночная часть съемок. Его это страшно злило. Я никуда не могла уехать надолго, значит, с ним путешествовать. Он все время говорил: слушай, ну давай я тебе сам буду как-то помогать, но мы с тобой красиво съездим на юг Франции. И я сознательно отказалась от этого. Я сказала: нет, послушай, мне надо делать свою карьеру, мне надо работать. Я ни разу об этом решении не пожалела. Я горжусь тем, что я вот выбрала свой путь, потому что в итоге, когда ты самостоятелен, когда ты ни от кого не принимаешь никаких подачек, а зарабатываешь сам, это совсем тебе дает другое ощущение.
Вот эти отношения, вы сказали, с обеспеченным человеком, это тот самый гражданский брак? Вы в интервью в одном сообщили, что в 17 лет ушли из дома. Это та история?
Ну, да, что сейчас, слушайте, у меня сейчас муж, ребенок, мне кажется, не очень корректно по отношению к ним это вспоминать. Да, безусловно, у меня были какие-то серьезные отношения. Но как сейчас я говорю своему мужу Максиму: Максим, у меня до тебя никого не было.
Но все-таки первое...
Я даже не вру, потому что я ничего не помню из этой жизни.
Но все-таки получается, первое самостоятельное решение — это 17 лет, уход из дома. Или это...
Нет, ну, смотрите, 17 лет не проходит. Объясню, почему. Потому что 17 лет я все-таки ушла просто из дома. Я не хотела жить с родителями. Я продолжала жить вот в гражданском браке с этим мужчиной, но я сама деньги не зарабатывала. Он, по сути дела, обеспечивал нас и нашу совместную жизнь. И, ну, на мой взгляд, это, ну, тут тебя обеспечивали родители, а тут тебя обеспечивает твой гражданский муж. Это все-таки разные вещи. Когда ты сам получаешь зарплату, когда ты сам ощущаешь, что у тебя впереди есть возможность карьерного роста, это другое ощущение.
Кандидат президента Ксения Собчак в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Разбор полет». У нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube-канале Ксении Собчак. Все, что происходит в этой студии, позже запись появится и на основном YouTube-канале «Эхо Москвы».
Ксения, а как родители восприняли то, что вы оставили, скажем так, отчье гнездо?
Ну, вы знаете, ну, как-то мне кажется, что я уже была настолько к тому моменту самостоятельна и хотела уйти в какую-то свободную другую жизнь. В частности, хотела сбежать вот от этого вечного мэрская дочка, дочка Собчака. Мне очень хотелось самостоятельной быть личностью и что-то самой из себя представлять. И это был тяжелый период моей жизни, потому что охрана, папа, все знают папу в городе. И ко мне очень часто относились просто как к инструменту, не знаю, попасть в семью мэра, задружиться с дочкой мэра. Мне это было очень болезненно.
Как вы эти попытки пресекали?
Да я не просто пресекала. Слушайте, я же маленькая тогда была, я не всегда это понимала сразу. Но вдруг человек к тебе так невероятно относится. Тебе начинает казаться, что это ты просто такой замечательный. А спустя какое-то время понимаешь, что основной мотив — это там познакомиться с семьей или вообще вот как-то быть поближе к дочке мэра. Это ужасно обидно, потому что это очень бьет по твоему самолюбию. Тебе кажется, что ты сам, что тебя не за что любить, тебя любят только за твоих родителей.
Когда пришло вот это понимание, что вы преодолели штамп «дочка Анатолия Собчака» и стали самодостаточной единицей?
В Москве, когда я начала свою карьеру, когда меня уже стали узнавать на улицах как Ксению Собчак, и знали уже меня, знали мои программы, знали мои шоу. Ну вот, наверное, такой расцвет моей деятельности, там, работа на Первом канале, шоу «Последний герой», ведение премии, Муз-ТВ. Вот такой вот период яркий.
Стали узнавать на улице. А вот вы сейчас можете спокойно, без охраны, пройти так по улицам родного города бывшего Петербурга?
Нет, это вообще, когда на дебатах Жириновский тут несколько дней назад заявил, что со мной делают 200 селфи, из меня все это. Я думаю, господи, вот человек вообще не знает, о чем идет речь. Потому что, конечно, у меня все время ощущение бородатой женщины. Потому что у меня все время ощущение, что просто люди все всегда смотрят, подходят, фотографируются, говорят какие-то теплые слова, что-то вот хотят пожать руку. Причем это было и до компании тоже. В этом смысле огромный контраст, когда я приезжаю куда-то за границу. Это прямо я не понимаю. Первый момент я теряюсь, я не понимаю, что происходит. Я так привыкла как-то вот в такой вот быть в панцире, потому что всегда много людей вокруг, очень много внимания, это все время на виду. И вот ты выезжаешь, это единственная возможность побыть одной, поездить на метро, погулять с мужем по парку. Это вот.
А в московском метро вы давно были последний раз?
Вы знаете, я была в московском метро несколько лет назад, когда я делала большое журналистское расследование по поводу той трагедии в метро, которая произошла вот с этой стрелкой, которую не вовремя перевели, погибли люди. Я тогда делала репортаж, ездила в метро, но это тяжело делать, даже вот если бы у меня было желание, надо просто понимать, что ну, с моим уровнем узнаваемости действительно невозможно не то, что куда проехать, я до вагона не могу дойти, это всегда огромное количество людей, которые хотят сфотографироваться, что-то сказать. В общем, это всегда превращается в импровизированный митинг или фотосессию.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак в гостях в программе «Разбор полета» в прямом эфире «Эхо Москвы». Трансляция также идет на YouTube-канале кандидата. Позже запись появится на канале «Эхо Москвы». Вы можете присоединиться к нашему разговору, отправив вопрос, реплики и комментарии на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт «Визинформа» на сайте «Эхо Москвы». Все вам доступно. В студии уже Елена Лиховская. Сейчас она представит краткий выпуск новостей, после чего мы вернемся в эту студию.
Разбор полета.
26:35. Разбор полета. Ксения Собчак, кандидат в президенты. В предыдущей части нашего эфира мы затронули вопрос о крещении. А вот на сегодняшний день вы остаетесь религиозным человеком или, может быть, стали им?
Наконец? Знаете, я это разделяю. Я считаю себя человеком верующим, но не религиозным. Что я имею в виду? Я верю в то, что есть некий абсолют, которого мы не можем постичь, что есть некое божественное начало в нас всех, и что после нашей смерти та энергия, которая есть в нас, она вновь из нашего тела выходит вот в какое-то другое измерение, соединяется со всей другой энергией, мы становимся опять частью чего-то общего, какой-то вот некого великого божественного замысла, можем сказать так. И в этом смысле мы вечны. Вечны не как, мы вечны не как Ксения Собчак или Иван Пупкин, а как вот эта энергия. То есть наше эго, наш эгоизм как раз держит нас здесь, а там высвобождается совершенно другая энергия. Я это чувствую через медитации, которыми я занимаюсь. Я увлекаюсь йогической практикой. И я верю в то, что в этом смысле все религии едины. И то, что есть некий такой божественный божественный абсолют, он един для всех. И в этом смысле я не приемлю никаких религиозных установок. То есть я не могу поверить в то искренне, что от того, что буду я есть креветки или не буду, буду я поститься или не буду, буду ли я креститься 3 раза 2 пальцами или 4 раза 3 пальцами, что от этого реально что-то может измениться. Я верю только вот в чистоту помыслов, в какие-то молитвы, медитации, в каждой религии это называется по-своему, который ты проговариваешь внутри себя, и тебе совсем не нужен посредник с этим божественным абсолютом. Тебе не нужно приходить в конкретное место, покупать конкретный предмет в виде свечки или чего-то еще, чтобы соединиться с ним. Если это людям помогает, дай Бог. Я считаю, что вот все способы взойти на эту гору, где тебя ожидает какой-то мир с собой, ощущение вот своего какого-то такого светлого начала, то любой способ хорош. Но вот я для себя выбираю способ какого-то интимного общения с этим божественным.
Ксения Собчак в эфире «Эхо Москвы». В предыдущей части программы вы сказали, что сейчас спокойно почувствовать себя без сопровождения условной охраны вы можете только за границей, пожалуй. А свой первый выезд за границу помните? Какой набор ощущений тогда сопровождал? Предположу, еще совсем молодую Ксению Собчак. Еще, может быть, в детстве это произошло. Как это было и где?
Слушайте, ну вот, по-моему, я могу ошибаться. Я была маленькой, родители взяли меня на первый круиз международный, который открылся из Петербурга в Финляндию. Это был такой теплоход «Анна Каренина», и было торжественное открытие, и многие люди из Санкт-Петербурга с семьями поехали вот в это путешествие, соответственно, по скандинавским странам, в том числе Финляндии. Вот это я помню. Швеция, Финляндия, мы вот как-то там плыли.
Такой типичный маршрут для многих жителей северной столицы.
Да, да.
Участие в протестах 11-12 годов. Вам зачем это понадобилось? Казалось бы, все есть.
Ну, затем же, зачем мне ровно затем, зачем мне понадобилось участвовать и в этой кампании, потому что...
Вы уже тогда с таким заделом?
Нет, это вопрос неравнодушного человека, который хочет что-то сделать для других и оставить свой след в истории. Я правда, ну как сказать, вот невозможно спорить с аргументом, что я заработала достаточно денег сама своим трудом, как его ни называй, корпоративы, не корпоративы, но это большие деньги, с которых уплачиваются налоги. И в принципе я могла бы на этом успокоиться. Ну, огромное количество звезд, которые живут так всю жизнь, на лаврах своей славы, снимаются в рекламе, где-то там, значит, ведут мероприятия, ездят на Мальдивы, покупают дорогие шмотки, все хорошо.
Но ведь тогда,
но мне этого мало.
Это было вступление в маргинальное поле.
В том-то и дело. Мне этого всегда было мало. Мне мало было жить для себя. Я, перед моими глазами был пример моего отца, человека, который сделал очень много для нашей страны и оставил свой след в истории. Мне очень хотелось тоже вот и ему как-то показать, что я чего-то стою больше, чем просто заработать и быть успешной. И вообще оставить свой какой-то след. И для этого я вышла и в 2011 году, для этого я и сейчас пошла на эти выборы. Показать, что даже человек, у которого, казалось бы, все есть для спокойной и счастливой жизни, но если он неравнодушен, если ему не наплевать, как живут другие, то такой человек должен постараться что-то изменить.
А сделать что-то и оставить след, будучи лоялисткой, не больше ли шансов, нежели уйдя в оппозицию, как вы это сделали в 2011 году?
Ну, понимаете, тот след, который сегодня оставляют лоялисты, мне кажется, им самим захочется стереть через какое-то время. Они будут потом ходить и зачищать эти следы. Потому что важно же, что ты делаешь, важно же, кого ты отстаиваешь. Меня всегда учили, что надо защищать тех, кто слабее, защищать тех, кто в меньшинстве, защищать тех, на кого нападают. А ведь сегодня наше государство, ну, просто выбрала это своей такой идеологией все время нападать на слабых. Будь то сексуальные меньшинства, будь то просто люди, не согласные с властью, будь то мигранты. Любая группа, которая в чем-то слабее условного большинства, она всегда притесняется нашей властью. Это стало, по сути дела, новой нашей идеологией. Ксенофобия, вражда, ненависть, неприязнь к тем, кто другой. Неприязнь к тем, кто не такой, как мы. И я против этого. Меня это страшно угнетает. Я считаю, что это главное зло нашей страны.
Сойдя тогда в 2011-2012 годах вот в это оппозиционное поле, вы для себя определили какие-то ограничения? Вот какую-то черту, дальше которой Ксения Собчак не пойдет. Не знаю, может быть, какое-то событие должно было стать.
Обыски 12 июня.
Те же самые. Помните? Тогда не было сомнений?
Нет, я была в шоке тогда, потому что я вообще не понимала, как у человека, который никогда не нарушал закон, ничего не делал. Ну, понимаете, это же еще такое сознание человека, который всю жизнь был в рамках закона, работал, занимался бизнесом. И у меня, мне не могло правда прийти в голову, я была наивным человеком, что к тем могут просто прийти без какой-либо мотивации, просто на основании того, что у тебя в квартире собирается там Алексей Навальный и Илья Яшин. Для меня абсолютно это было, ну, какой-то слом сознания, что такое вообще возможно, потому что мне наивно казалось, что если ты не нарушаешь закон, живешь по правилам, ничего не делаешь противозаконного, то ты не можешь попасть в такую ситуацию. И, конечно, это было сильное потрясение.
Вы не лукавите? Вы действительно в это не верили?
Ну, я правда считала, что так не может быть, вот чтобы настолько нагло, настолько вопиюще к тебе врывались люди, при том, что ты, ну, как бы ничего не сделал противозаконного, мне не могло прийти в голову, что это в принципе возможно. Но тогда мы все в этом убедились, и не я одна, и до сих пор мы видим, что происходит, и обыски, которые не прекращаются, и в открытой России, и у Алексея Навального, и обыски, которые вот происходили, какие-то запугивания во время нашей кампании, и люди, которых задерживали в участке, держали по 2 дня только за то, что они писали за Собчак в Санкт-Петербурге.
А что в вас вселяло уверенность в том, что вас это не коснется? Может быть, характер отношений между вашим отцом и Владимиром Путиным, кстати, каковым он был, многие слушатели интересуются. Он действительно был чемодано-носцем или что-то такое? Или это были отношения дружеские? Это были отношения...
Нет, вы знаете, ну, мне сложно судить. Я, правда, была маленькой тогда. Я не... Ну, то есть я скорее знаю об этих отношениях со слов моего папы дома. Я знаю, что он Владимир Владимирович очень уважал и ценил. Он много работал, он был таким трудоголиком. И папа очень ценил, что он человек, которому всегда можно что-то доверить, он точно это сделает. Он был таким очень ответственным, исполнительным работником. Папа мой это очень ценил, часто об этом дома говорил. Поэтому, конечно, вот эти все унизительные фразы про чемодан на нос, ну, это не соответствовало действительности. Папа был действительно очень яркий, харизматичный оратор. Путин не был таким тогда. Он был человеком скромным, он был человеком таким, вот, знаете, который может весь день просидеть на рабочем месте, но сделать дело. И папе такой человек был очень нужен, потому что он обладал другими качествами очень важными, но, может быть, вот ему рядом нужен был такой помощник. Я думала, что такого не может произойти не потому, что у меня какие-то отношения. У меня-то никаких отношений с Путиным не было к тому моменту уже давно. Я встречалась с ним только на годовщинах печальных моего отца. Никакой другой связи у меня нету и не было с Владимиром Путиным. Но я просто искренне до какого-то момента была уверена, что вот, знаете, вот эта отвратительная русская поговорка: дыма без огня не бывает. Вот она ужасная, и сейчас я точно могу это подтвердить, потому что я слышала про какие-то обыски, про налоговые дела, про дело Ходорковского, которое уже тогда было. Но всегда вот есть это подленькое ощущение. Не, ну там, может, действительно что-то все-таки с налогами не так, и вот за это придрались. Понимаете, да, может быть, и придрались, но сейчас я понимаю, что у нас любой человек может оказаться абсолютно без всяких оснований к этому в тюрьме, под следствием и так далее. Поэтому вот это очень подлинная позиция, что нет дыма без огня. Есть дым без огня. И есть ситуации, когда вот происходит абсолютнейшая несправедливость.
Потеря отца, скоропостижная смерть. Как вы это восприняли? Что почувствовали в тот момент? Как семья, в принципе, пережила всю эту историю?
Ну, это тяжело было.
Это очень, безусловно. Это
очень тяжелое было время. Я его, наверное, никогда не забуду. Но как-то даже сейчас тяжело вдаваться в эти подробности. Но было очень больно. Было тяжело.
Где мера человеческого падения, за которое, вы понимаете, дальше вот только поврось, здесь не прощу, и это буду помнить очень-очень долго. Вот в отношениях с людьми.
Ну, слушайте, мне кажется, что нужно говорить о каких-то конкретных ситуациях. Но я всегда стараюсь, знаете, когда человек плохо со мной поступает, думать о том, что я тоже не идеальный человек. У нас вообще очень любят всех осуждать всегда. Но начинать надо с себя. Вот этот такой принцип, знаете, брать ответственность на себя вначале. Он очень много мне чего в жизни дал. Это вообще, вот если я могу что-то советовать, то я бы посоветовала всем это. Да, плохая власть, несправедливые законы, много чего несправедливого в этой жизни с нами со всеми происходит. Но вот нужно все равно уметь вначале брать на себя ответственность, а потом бороться с несправедливостью мира. Я делаю и то, и другое. Я и с несправедливостью борюсь, но я и отдаю себе отчет в том, что как бы на мне тоже очень много грехов, ответственности, неправильных поступков, обид кого-либо. И вот когда ты об этом так думаешь, тебе гораздо легче другого человека простить и понять.
Есть такие поступки, за которые вам сейчас стыдно, и вы готовы о них вспомнить?
Да много таких поступков. Ну, слушайте, я бываю, что я обижаю людей незаслуженно. Я могу, у меня очень эмоциональный характер, я могу взорваться, наговорить что-то сгоряча, потом жалеть об этом. Были вещи, за которые, конечно, мне стыдно, и, наверное, еще будут, но вот так сразу мне сложно вспомнить что-то одно, но много таких поступков, конечно, есть.
Вы можете себя представить вне публичной сферы? Могли бы заниматься чем-то, не быть телерадиоведущей, журналистом, шоу-вон, посвятить себя чему-то, что не требует, ну, такой степени открытости? Может, оно и полегче было бы в плане просто перемещения по улицам? Или сейчас это уже, в общем, сложно было бы?
Возврата нет. Вы знаете, нет. Я, кстати, об этом думала очень много и даже говорила с разными людьми на эту тему. Мне очень нравится не просто про процесс публичности. Это вот неправильно меня люди понимают. Мне нравится выводить человека на чистую воду. Я вот очень правда борюсь за справедливость. И когда я вижу, что кто-то обманывает, лукавит, кто-то пытается уйти от ответа или вопроса, я вцепляюсь бультерьерской хваткой. Это мне очень помогло в моей журналистской работе. Но, например, если бы мы жили, повторюсь, в правовом государстве с независимой судебной системой, я бы, мне кажется, была бы действительно хорошим следователем, который мог бы раскрывать действительно важные, серьезные уголовные преступления. Потому что вот во мне эта страсть поймать действительно правонарушителя, поймать человека, который сделал что-то плохое и неправильное. Ну вот, знаете, я честно, когда вспоминаю про какие-то счастливые моменты в своей жизни, одна из вещей, которая мне сразу приходит в голову, это выборы думские прошлые нашей Думы, когда я была наблюдателем и выявила карусель. Вы не понимаете, как я была счастлива вот вскрыть всю эту операцию, найти девушку, сидеть с биноклем, записывая ее на магнитофон, как она второй раз получает, значит, тут же бежать с камерами, фиксировать, что вот ей второй раз дали лист для голосования, хотя это нарушение закона. Вскрыть всю схему открепительных, поехать на производство, от которых якобы проголосовали, выяснить, что они давно закрыты, предъявить доказательства. Мне это доставляло, вот я даже сейчас говорю, вспоминаю, невероятное удовольствие. То есть вот вскрывать махинации, наказывать жуликов и воров, но только настоящих жуликов и воров. Это огромное удовольствие.
Просто-таки детектив Ксения Собчак у нас в программе «Разбор полета» в прямом эфире «Эхо Москвы». Ксения, очевидно, что Россия страна самобытная. Не знаю, согласны ли вы с тем, что у нас особый путь и все такое
не согласна.
Принято говорить.
Нет.
Ну, смотрите, тем не менее, пример реформ в какой стране мира вас вдохновляет? Вот по пути какого государства, пускай там с очевидными поправками на менталитет, на все то, о чем так часто говорят, должна пойти наша страна?
Ну, вы знаете, нужно понимать, что страна у нас большая, и это нужно учитывать, что не всякий опыт нам подходит. Но я не верю вот в эту такую, знаете, исключительность с точки зрения того, что у нас вот все вот так, потому что русские такие. Да нормальные русские, и ничуть не хуже, чем итальянцы, чем французы. Систему надо демократическую ввести, и все наладится. И мы уже этому видим примеры, что в тех областях, где государство выстраивает эти системы, там и люди улыбаются, и, понимаете, и по-другому с тобой разговаривают люди, которые сервисом занимаются. И машины начали в Москве пропускать, как только ввели камеры и штрафы. А до этого тоже все говорили о вот этой русской езде. Где эта русская езда? Все, мы ездим как европейцы, потому что в этой области, в отличие от всех остальных, власть все-таки создала систему, на которой там штрафуют, не сбивают на светофорах или как минимум меньше стали сбивать и как бы нести за это наказание.
До европейцев все равно далеко.
Ну, все равно это лучше, чем вспомните, что было 5-6 лет назад. Поэтому с точки зрения модели, ну, мне очень импонирует скандинавская модель. Это социальная защищенность, это, в принципе, то, что нашей стране, как стране очень бедной, к сожалению, очень подходит. У нас все-таки огромное количество людей, более 22 миллионов живет за чертой бедности. Каждый седьмой человек в России живет за чертой бедности. И нам нужна, конечно, модель социального государства. Вот, пожалуйста, и Дания, и Швеция, и Финляндия – это социальные государства, которые пришли к вот этой модели, но через капитализм, через рыночную экономику, через открытые рынки и открытую экономику, но создав невероятные социальные условия для своей страны, для своих людей. Вот это моя мечта, чтобы в России мы имели вот такой тип экономического развития. Социально ориентированный, но свободный.
Главное разочарование прошедшей и пока еще не завершившейся выборной кампании, в которой вы участвуете, в ком вы, может быть, разочаровались?
Знаете, очень хороший вопрос. Вы знаете, самое большое разочарование, с чем вот прямо я... Мне сложно мириться, муж меня дома там успокаивает и так далее. То, что есть люди, и мне надо просто это принять, которые будут всегда находить к чему придраться, потому что нелюбовь к Ксении Собчак для некоторых наших либералов – это как антисемитизм. Понимаете, человек не может объяснить себе, почему он не любит евреев. Он просто их не любит, он будет находить разные предлоги. Вот, к сожалению, ксенофобия в смысле нелюбви к Ксении Собчак тоже есть среди наших либералов. И всегда будет условная коллективная Арина Бородина, которая будет говорить, что я не с той табличкой вышла, что вот, может, и хорошая была в Чечню поездка, но вот если бы она не с этой табличкой стояла, а с другой, вот тогда я понимаю. А если бы она не то задала на Путину, хороший вопрос задала Путину на пресс-конференции, но могла бы другой задать, и было бы тогда лучше, тогда бы я поверила. Вот мне надо отказаться от того, чтобы убедить людей, которых почему-то мне кажется важным убедить, а на самом деле они никогда не убедятся в том, что я делаю что-то хорошее и важное. Они просто меня не любят и всегда, видимо, вот останутся на этой позиции. Мне надо просто закрыть эту дверь и перестать на это обижаться. Потому что мне-то кажется, что я столько делаю, так доказываю, что я стремлюсь изменить ситуацию к лучшему. Столько конкретных вещей для этого делаю. А все равно получаю вот такую реакцию. Мне, конечно, это обидно. Но я должна с этим справиться.
Именно хейтинг со стороны либералов, да? То есть вот...
Да, потому Владимир что эти люди для меня важны. Для да сюрпризом. Ну что вы, нет. Мне важны те люди, с которыми я переписываюсь. Это мои друзья в Фейсбуке. Слушайте, вы должны понять, это моя жизнь. Это люди, с которыми я пила кофе, здоровалась и уважала, и читала то, что они писали. А сегодня некоторая часть этих людей, ну вот, она не готова принять даже очевидные факты, которые я предъявляю в рамках этой кампании. Слава Богу, таких людей становится все больше и больше. Мне дают силу то, что мне звонит Людмила Улицкая, меня поддерживает, что Ясин становится нашим доверенным лицом, что многие люди, такие даже как Сергей Пархоменко, там в целом не поменяли свою позицию по выборам, но ко мне стали относиться с симпатией по-другому, там и Женя Альбац, и прочее, прочее. Меня это радует и заставляет идти вперед. Но, с другой стороны, надо принять, что для каких-то людей вот тот компромисс самих этих выборов, которые происходят сегодня, вот вызывает такую реакцию. Вот не люблю ее, и все. Что бы она ни говорила, что бы она ни делала, как бы она ни рвалась что-то изменить, я ее не люблю. Это тоже позиция. Она, кстати, честная.
Вопрос, который беспокоит очень большое количество наших слушателей, все-таки что будет Ксения Собчак делать после 19 марта? Партии быть, не знаю,
есть конкретный ответ на это. Дорогие друзья, приходите 15 марта в 6:30 в Адреналин Стадиум в Москве бесплатно. Подробности на сайте собчакпротиввсех.ру, и там я точно дам ответ на вопрос, что я буду делать 19 числа. Это будет большой информационный повод, поэтому вас я тоже приглашаю. Я представлю публике конкретный план действий, который я начну осуществлять, ну, не 19 марта, потому что все-таки я поеду на 2 недели со своей семьей отдохнуть от 5 месяцев без выходных, а начиная с апреля я 15 числа в Адреналин Лайф расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет. Я думаю, вы будете приятно удивлены.
Своего сына вы будете оберегать от политики в будущем? Только не говорите, что хотите создать страну, в которой не надо будет никого оберегать.
Я хочу создать страну, где моему сыну не придется заниматься политикой, потому что я политикой заниматься тоже не очень хотела, но я поняла, что политика начала заниматься мною и всеми нами, и чтобы мой сын не должен был уезжать за границу учиться, а я этого не хочу. Чтобы он жил здесь, работал здесь. Для этого мы должны все создать для этого правильную страну, правильные условия развития. Поэтому я хочу, чтобы мой сын, ему бы в голову не пришло заниматься политикой, потому что политика дело неприятное, в которое лично я вписалась исключительно от отчаяния, наблюдая общую картину того, что происходит в нашей стране.
Ксения Собчак в программе «Разбор полета». Ее провели Стас Крючков и Андрей Жов. Спасибо, что смотрели нас и слушали.
Спасибо.
Можно все пересмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» и перечитать на нашем сайте. Ксения, спасибо большое. Всего
доброго. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Разбор полета.